Дело в чем? Дело в том, что мы находимся, есть такое понятие орбиты жизни. И в таком, в худшем исполнении, ну, мы знаем, что истину разбили на множество-множество всего, чтобы нас разделить и легче было обманывать. Вот. И вообще концепции религиозные, они делятся на 6 крупных таких частей, на 6. Вот их можно так разделить. Ну как, вот физики и лирики. И вот одна из всего лишь шестей, она называется вот как рок называется, да. Вот как тебе по судьбе вот здесь нарисовано, так и будет. И все эти 6 правильные. Но в чем заключается неизбежность? Человек проходит это. У нас есть иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Если я сейчас начну перечислять, от чего зависит наше движение, наши мысли. Ну, все что угодно, да, и мы увидим, что настолько все, ну, связано. Почему мы связаны даже вот движением планет, ну, это доказанный факт, что, да, вот линии на руке, вот все уже, да, все, линии на руке. И, ну, что мы можем? Мы можем углубить это дело или поверхностно пройти, но тема останется одна и та же. И мы даже будем в одном и том же месте. И это место может быть крайне счастливым для нас и крайне несчастным для нас. Вот это зависит от нас, как мы к этому относимся.
Ну вот если я, допустим, была, не знаю,
счастливой... Я к чему говорю. И вот это числа и всякие знаки и приметы, которые сопровождают, вот хиромантия, это как приметы. Это не что вот это просто приметы, это для, ну, совершенно для бестолковых. В принципе, для верующего человека, и там вайшнава, или там преданного, ну как угодно, или... они конфессиональные или межконфессиональные понятия, или там верные, неверные, там вот есть это, а чтобы точно они соответствовали вот это, чтобы они не конфессии, а сути, это любишь ты или не любишь. Вот если ты любишь, тебе все вот это вот по приборам идти не надо. Ты просто видишь, что вот это твой единственный путь, ты его любишь, он сладкий, он всех остальных они вот почему-то не любят. Мы об этом будем сегодня говорить. Потому что у нас есть перекос между мужским и женским. Ну, мы в край. Причем этот перекос не потому, что мы такие порочно родились. Это управляемый процесс, и этим управляют. И любовь, почему-то вот нет любви по какой-то причине. Да? По какой-то нет причине любви. Я иду по тому же самому пути, и мне этот путь не нравится. Потому что вот тот ориентир, вот у меня вот сердце вот не горит, я перестаю почему-то узнавать, где мое, где не мое. Я почему-то начинаю смотреть по сторонам, я почему-то начинаю завидовать, ну и так далее. Да? И почему-то я всегда... И я даже не ем то, что мне вот Господь дает, что вкусно, мне до молекулярного уровня положено, и там я зачитывал там, наслаждайся долей своей, написано, наслаждайся. И именно наслаждение – это симптоматика того, что это твоя доля. То есть пракрити, материя на санскрите, пракрити, она тебе бьет по рукам, если ты руки протягиваешь не туда, и полный комфорт тебе, если ты свое веришь. Но любовь может указать, а не любовь не может. Ну почему нет любви? Почему нет любви? И поэтому вот число 26, вот оно сопровождает. Число показывает, какая задача на сегодня. Вот как на сейчас, на вот этот час. Я дома как отец, там, на работе как там какой-то, как бригадир какой-то там и так далее. Среди друзей я там какой-то лидер, или наоборот я учусь там у кого-то. Где-то я ученик, где-то учитель. Разные совершенно роли, стало быть разные числа, но это не значит, что я... И они все время меняются, это не значит, что мне плохо от этого. И люди, которые движимы любви, они не планируют. Они сразу, то, что подъезжает...
Все, что нашла.
Ой, спасибо вам. Все, что подъезжает, они говорят, ой, как повезло, вообще мы даже не рассчитывали, так здорово, это выше наших ожиданий, это мы даже не заслуживали, я не совершенно права. Это заслужить нельзя. Это заслужить нельзя, это нам дается. Это как, знаете, вот на каком-то заводе изготовили, я знаю, там какой-то там прибор. И этот прибор уже, у него есть какая-то судьба, его для чего-то. Если на своем месте, вот он и счастлив. Вот так и у нас. Ну, может, грубое сравнение, но практически так. Вот и все. И число 26 есть большая, ну как, высшая ипостась и низшая ипостась. Она характеризуется с знанием. Знанием своего предназначения или незнанием своего предназначения. Знание своего предназначения, для чего меня изготовили. В принципе, все вокруг, и это число 26 говорит об этом. Вот для чего. Но оно мне что-то невкусное. Понимаете? 26 это... С одной стороны, это очень некомфортное число. 13 на 2, это знаете, что такое дискомфорт? Дискомфорт это я не понимаю, что происходит. И 26 это отсутствие информации. Отсутствие информации, человек, который не любит, он обязательно планирует. Его вот кусок жизни, где он просто любит, где идет как идет, где он все свое удовольствие и в чужое тоже. Вот. То есть нельзя просто свое удовольствие. А вот где он не любит, эту часть жизни тоже надо чем-то занять. И вот как в свое удовольствие, он это понимает, а как в чужое удовольствие, у него к этому нет. То есть вот что-то поменялось, да. И поэтому... А сначала надо как бы для кого-то, а твое удовольствие, оно от того, что ему хорошо. Вот тогда все хорошо. И как сопутствующие товары, комфорт, за которым все гоняются, неверующие, непреданные, там, нелюбящие, он как сопутствующий эффект, и вот этому любящему человеку он даже не нужен. У него естественный аскетизм, естественное отречение, естественное все, потому что он устремлен там куда-то, он поглощен объектом своим. Остальное так, ну не как в тумане, а наоборот, вот понимаете, да. Вот. И 26 я перейду. 26 это планировать вообще ничего невозможно. 13 это разрушение гармонии. Причем гармония в первую очередь у нас в мозгах, мы не понимаем. И вот эти планы, это когда нет любви, тогда возникают планы. Любовь не планирует, она в каждый раз мысль стукнула в голову, раз побежала и оказалась в десятку. Вот. Так спланировать нельзя, потому что, чтобы точно спланировать счастье, надо знать положение всех молекул в этой вселенной, как вот они движутся, да? Но муж этого не может знать. И только в силу того, что мы локально и мало знаем, у нас как бы погрешность, это погрешность, и в общем планы рушатся, и все. Так вот 26, я так говорит, вот вообще ничего не могу. И 26 еще... Поэтому число высшей ипостаси называется вера. Вера. Вера, да. Вера это значит, ты доверяешь своему сердцу. Это слово может пристегнуто быть только к своему сердцу и больше ни к чему другому. Все остальное это проверяться. Все. Вот это число 26. И если я живу, и меня сопровождает 26, если я буду выполнять качество этого числа, мне будет хорошо. Если я не буду, мне будет плохо.
Вот. То есть не знаю этого, я жива нормально.
Это подсказка, да, да. Это просто подсказка уже для инвалидов. Для инвалидов, потому что они с этой стороны уже что-то не любят, здесь они не любят. Ну, они контролировали, доконтролировались, дали по рукам. Они тут стереотипы у них, понимаете, да? Вот. И вот для таких инвалидов говорят, вот хиромантия, вот френология по форме черепа, вот по номеру там дома, вот так вот, вы хоть это... То есть проверенная информация, вот гороскоп, да, то есть ну, авторитетно, статистически проверено. Любящий человек тоже живет по гороскопу, но там, ну ладно, сегодня лекция будет вообще не про любовь. Сегодня будет лекция, что мешает ей, и если ты не любишь, хоть чем ты должен заниматься. Что? Потому что и... Итак, еще один вопрос, и мы в тему будем заезжать.
Есть вопрос. Да. А как понять, любишь ты или нет?
Ага. Как понять, болит у меня зуб или нет? Любовь это понятие абсолютное, неотносительное. Влюбленность понятие, вот есть влюбленность, есть любовь. Мне не хочется об этом спрашивать, люблю я или нет. Я это точно знаю. Мне не хочется спрашивать. Если мне хочется спрашивать, это абсолютно. Абсолютно это я воспринимаю. Абсолютно. Вот есть скорость, это понятие относительное. Вот я еду в трамвае, относительно меня идет какой-то там по трамваю с такой скоростью, а по тротуару относительно меня совсем с другой скоростью, потому что плюс скорость трамвая. А вот на повороте, когда трамвай заносит и меня прижимает, вот я там держусь за что-то, я это ж чувствую. Это чувствую всеми своими вот этими там. Так вот, любовь — это абсолютное. И человеку надо опираться не на относительное, а на абсолютное. Абсолютно это его. Это не просто его, это не эгоистическое, как нам говорят. Не-не-не-не. Если человек очень сильно сбивается в сторону относительного, это, знаете, такое общественное. Ну, что-то среднеарифметическое, выведенное. Это может сильно, а так вот не делают. А вот хочется быть как у людей. Ну и что, еще ты как у людей. Ты потеряешь свое. Потому что счастье... Твое счастье уже определено. То, что ты любишь, ты уже определено. Ты не можешь выбирать, что тебе любить. Потому что, ну, что тебе любить? Ты как инструмент, тело как инструмент. Ты не можешь выбирать, ты можешь выбирать между любить и не любить. Но тебя могут сбить с толку. Потому что за это больше платят, за это больше хвалят, за это не бьют. Вот. Ты сбиваешься туда, и тебе кажется... Нам кажется, любовь — это не счастье, и счастье или несчастье — это не имеет отношения к любви, понимаете? Вот есть счастье, есть несчастье. Счастье — это когда вот мне хорошо, моим чувствам хорошо, а несчастье — когда ну не очень. Так вот, когда человек любит, у него нет понятия счастья и несчастья. Сукха-дукха называется. Для него нет черной и белой полосы. Для него она просто разная. Он и это принимает, и это принимает. Любовь. Любовь, она, там нет черного и белого, там есть разноцветное и все хорошо. Почему? Не планирует, потому что любовь ты перестаешь планировать. Вот, это абсолютно. А относительно, потому что любовь, она всегда относительно не меня, а кого-то. Вот конкретно мне дал Господь объект, вот этот объект. Все, вот. Вот и танцуй около этого объекта. Потому что у тебя есть любовь. Любовь — это Господь, который встал между тобой и этим объектом. Между тобой и работой, и деятельностью. Ну, между чем и чем. Вот то, что это... Вот там, где Господь встал, там у тебя будет получаться. Там, где его нету, ну, в общем, будет бардак. И никому оно не понравится. Потому что Господь знает все. И он говорит, вот это вот оно. И что бы там вокруг ни говорили... Вот. Это есть такой фильм «Апостол». Кто-то, может, смотрел? А там такой, ну, он даже сериал, он не фильм, по-моему. Сериал. Там два брата, Петр и Павел. И я не помню, кто из них Петр, кто Павел. Но один, в общем, они близнецы. И вот они уже, это война, Вторая мировая. И вот один уголовник, он там его завербовали к немцам, ну, уголовник, а другого взяли как политического какого-то. И этого убили, вот этого уголовника, а из того решили сделать похожего на уголовника и заслать его там немцам. Ну как, шпиона или разведчика. Вот. И там просто, я для чего это говорю, ну, чтобы кто-то, если кто-то вспомнит, что это за фильм. И там такой разговор, вот они с начальником, начальник, который его дрессирует, который делает из него уголовника, чтобы там его не рассекретили. А на чем поймался этот? Он говорит, да нет, да убейте меня. А тот его поймал, он любит свою жену. Вот любит свою жену. И ради жены он говорит, ладно, я готов. Он говорит, нет, я сдохну, я не могу. Это надо научиться... взламывать сейф, это научиться драться, он вообще ничего, он ноль в этом деле. И вот он начинает этот страшный аскез, но ради того, что он говорит, а то сказал, вот так, купил на это. По закону военного времени, те, как предатель, расстреляют, и семью твою тоже. Ну и тогда у него появились силы, любовь дает силы. Заради, вот. И там у них был такой диалог. Они сидят уже, они уже сдружились немножко, немножко недолюбливают, немножко сдружились. И этот вот этот апостол спрашивает: «Слышь, начальник, а у тебя женщина есть вообще? Ну, любовь какая-то есть?» Он говорит: «Ну да, есть». «Он жена?» Он говорит: «Да не, невеста». «А что не женишься? Закон не позволяет». И тут говорят, дурак ты начальник. Правда выше закона, а выше правда справедливость, а выше справедливости милосердие. А тот сидит там что-то зашнуровывает себе. Он говорит, ну ты высоко задрал. Он говорит, да это еще не высоко. А что же выше? А выше, говорит, любовь. Понимаете? Любовь, там уже понятно только вот этим вот двоим, или, ну, а остальным, может быть, это все непонятно. И объяснить даже нельзя. Но самых, у них вокруг начинает все получаться. И им, по большому счету, все равно уже. Комфорт, некомфорт. Рай-шалаши, слышали, да? Да? Их не интересует счастье, несчастье. Любовь выше, чем счастье, несчастье. Им все равно, как и где. Вот. Еще есть такое понятие, вот, например, вот мне рассказывают тут, я долго достаточно изучаю христианскую, мусульманскую, ведическую традицию. Что-то про любовь там не густо. Не густо. Вот говорят вот про преданность, вот про то, про сё. А про любовь что-то не очень. И знаете, я убедился, здесь говорил очень много, что вот священные писания их немножечко подделывают. Потихонечку, медленно, но уверенно подделывают. И вот веды к нам пришли недавно, да? Ну, недавно, на эту территорию. Может, они были раньше, может, нет, неважно. Не будем об этом входить. Ну вот у Кришны есть Радха. Вот все ведические боги, они женатые, понимаете, что интересно. И они рассматриваются как вместе. И люди говорят, муж и жена одна сатана. Да? И выше всех, и слышали такое слово Парамахамса, слышали, может быть, да? Парамахамса, это обычно его употребляют, сколько я слышал, это Парамахамса, это лебедь, который вот, он может, если молоко с водой смешать, он может выпить молоко, воду оставить, и больше не читал. Но недавно я прочитал следующее, что Парамахамса это не один лебедь, это два лебедя. Вот они вот так вот, и они над всем. Парам это сверх, выше всех. Анепара, понимаете? Пара стоит над всем. И хам и са это имена вот этих двух лебедей. Мужского и женского рода. Ну что такое Парамахамса? Я тут недавно совершенно услышал. Пара. И вот когда есть Парамахамса, когда есть мужское и женское, то есть когда есть любовь, когда есть свет и тьма, и они между собой не сильно в драке, это просто, ну вот сейчас день, потом ночь, я отдохнул, ночь тоже хорошая, почему нет? Сейчас я ем, а сейчас я отдыхаю, я не могу все время есть, да? И места дьяволу не остается, потому что мужское и женское, оно дополняет, как инь и янь. Дьяволу нечего делать. И знаете, когда дьявол появился? Вот мне очень часто там письма всякие шлют, что ты вот эту Библию, я специально назло взял, говорю, я почитаю Библию. Потому что, ну, всякий цивилизованный человек знает, что Иисус эти знания принес с Индии, и четыре независимых источника есть, что он взял, это брахманическое совершенно знание. Но то, что его исковеркали, и в первую очередь его исковеркали, что Иисус был холостой, понимаете, один. Вот если бы Иисус был женатый, и Господь, про которого он рассказывал, был женатый, тогда дьявол устался бы не удел. Но поскольку он холостой, вот такой, такой, и кому это выгодно? Кому это выгодно? Вот прошлой лекции, которой достаточно мрачно ее произнес, она мне самому не нравилась, как же она называлась, сам не помню, сейчас у меня записано. Я ей недоволен, но я вынужден был сказать, потому что они сказали, знаете что? Стимуляция жизни называлась. Стимуляция жизни. Я там говорил, что такое явление, как гомосексуализм, оно с любовью несовместимо. И причем это единственная вещь, которая несовместима с любовью, которая не лечится. Не лечится. Почему? А там нет мужского и женского, они не дружат. Они разделены. Ты можешь быть серийный убийца, маньяк, ты можешь быть, у тебя гора трупов за спиной в твоей биографии, я не знаю, ты хоть людоед, ты хоть кто, на тебя любовь может воздействовать. Но если ты гомосексуалист, на тебя любовь не воздействует. Вот это бхакти не воздействует. Почему? Что такое гомосексуализм? Это потеря ориентации, это потеря все, это конец фильма, понимаете? В животном мире есть гомосексуализм. И там, где он начинается, самец смотрит на самку, и она его не интересует. И происходит депопуляция. Депопуляция. Мне однажды упрекнули, когда-то я сказал, это не мои слова, это многие говорят, вот проект «Украина» заканчивается. И там кто-то, вот знаете, такой, знаете, прошитый на всю голову, такой националист, говорит, как проект «Украина», там «Укры», они вот это. Я извиняюсь, но... Каждая страна имеет начало и конец. Да тут проект человечества заканчивается. Какой проект, вы о чем говорите? Вы посмотрите, гомосексуализм, он на всех верхах, на всех религиях там гомосексуалисты. Ты туда наверх не проберешься, если ты не гомосексуалист. Ты в правительстве, вот в Германии, ты не будешь мэром города, если ты не гомосексуалист, причем там в открытую. В Канаде, понимаете? То есть миром сейчас управляют гомосексуалисты. Это значит конец фильма. Где любовь?
Проект Германия заканчивается.
Проект человечества. Но, что я хочу сказать, это чтобы сразу не потухли все, потому что поднимается новая волна, новая сила, то есть этих, как они называют, натуралов. Они поднимают голову, говорят, подождите. И возникает то там. В этой Германии же возникает новый, в Америке возникает, мы Америку ругаем. Когда вот сильно прижимать, да, и всегда остаются. Потому что, что я хочу сказать, есть такое понятие прарабдха-карма. Прарабдха-карма это врожденное, это по-другому горбатого могила исправит. Или ты исправишься, в следующей жизни, вот в этой жизни, то есть пока не помрешь, ты сколько волка не корми, он в лес может. И вот гомосексуалистов, их бывших не бывает. Он уже рождается с таким. С таким пониманием. С таким пониманием, с таким это ручье, вкус у него, ручье, вкус. Его уже тянет на это. Есть, конечно, вот как дурная привычка, можно привыкнуть, но все равно оно не то. То есть это можно исправить. Ну, то есть это врожденные качества. Врожденные качества. Итак, гомосексуализм это не просто так. И сейчас еще вот что скажу. Я зачитаю. Я буду опираться на научные данные, которые можно проверять, которые признаются ведущими учеными мира, которые не покупаются. Знаете, вот гении, они обычно не покупаются. Вот, начнем с того. Есть такое произведение Махабхарата, где говорится, что раньше на Земле было одно государство. Всего одно государство. Вот. Были какие-то областя, но все было централизовано, подчинялось. И все было хорошо, и царь был Махарадж, Маха, большой Радж это царь. Махарадж, такой был Махарадж, который, значит, был слуга народа. Вот, и... обычно, знаете, вот он князь, да, всея Руси, или царь всея Руси, и в какие-то области он кого засылает? Своих сыновей обычно, да? Своих сыновей, каких-то родственников. Так вот, если покопаться в могилках, где захоронены великие эти правители, то мы обнаружим, что у них один и тот же генотип. И не еврейский. Сейчас, если ты не еврей, то наверху быть не можешь. И не еврейский, а русский. И сейчас я скажу, что русский это не национальность. И Россия это не государство. Мы сейчас будем говорить. Например, Москва к России не имеет никакого отношения. Я сейчас это расскажу. Вот эта карта там есть. Я буду показывать. Сейчас зачитаю. Данные генетической генеалогии, генеалогия, это, знаете, генеалогическое дерево, да, подтверждают выводы Фоменко и Носовского. Фоменко и Носовского, знаете такие фамилии, да? Те, которые, ну, начали копать в историю и сильно удивились, да? И, ну, доказали. Хотя в Махабхарате, ну, в Писании можно докопаться, что было одно государство, а что существовало мировое государство. Вот. Ну и тут пошла терминология, и там расы были разные, но управляли везде белые люди, и там какой-то геном или что там, R1, A1, я сам не знаю, что это означает. Вот. Ну, а вот сейчас почему-то оказались евреи, которые к белой расе не имеют отношения. Не имеют отношения. У них совершенно другая генетика. И что произошло? Вот одно государство. Потом появилась какая-то странная раса, которую мы не знаем. Знаете, мы думаем, что так было всегда. Вот смотрим на политическую карту мира, так было всегда. Вот она Украина, вот она Россия, новое поколение, она уже этого не знает, что времена Советского Союза, когда были, вот этого не знает. А что раньше было, вообще неизвестно. И как только происходит какой-то захват, а захват происходит всегда... Вот мы читаем про Великую Октябрьскую революцию. То есть царь достал уже дальше некуда, весь народ дружно поднялся, вот, и во главе с Владимиром Лениным была полная победа. И мы так рады ему. Спасибо тебе, Владимир Ильич, да? Но потом, когда читаешь историю, Владимир Ильич, окажется, у него по локоть в крови, и там 3 года истребляют, 30 миллионов не так себе, да? Но мы-то этого не знаем. И вот сейчас, вот у нас произошла революция, да? Революция, путч, там, как хотите назовите, но произошло какое-то преобразование. Висят плакаты, там Порошенко говорит спасибо за Довиру, да? А кто его выбирал, когда его выбирали? Но пройдет время, и напишут в истории, что пришел наконец нормальный человек и сделал все правильно. И люди добровольно шли в армию бороться против поползновения российских войск, которые хотели вернуть вот этот дикий режим. Совершенно добровольно рвались. Напишут и будут верить. Я, например, я абсолютно верил, и люди верили, а средства массовой информации, ну какие тогда были? Когда еще, знаете, телевизоры были не у всех, газета, что в газете правда напечатали, так это все. Или там это все. И я сам помню, что я и мои сверстники, когда кто-то пытался рассказать анекдот про Владимира Ленина, мы сказали, фу, ты что, вот это вот я не люблю. Было святое. Проходит время, и люди, ну те умирают, а эти новые уже воспитанные, а уже вроде все хорошо. Мы забываем. Ни одна власть мирным путем не добивалась вот этого. Всегда это были бандиты. Это были всегда бандиты. Знаете почему? Потому что вот это, смотрите, тенденция. Одно государство. Напали, откусили кусок. Недовольных порубали, этих воспитали. 2 поколения прошло, все новая страна. И им рассказали, что вот те вас угнетали, а мы вас спасли. Дальше. Знаете, как... Есть такая игра детская, юношеская такая, ну, для мальчиков, в ножички играют, знаете? Кто-то играл, да? Это совдеповская игра для мальчиков. Я не знаю, сейчас играют. Ножичком раз так, и вот как он лезет, воткнул так, откусили. Раз, не попал, значит, тот, и вот тот. Ну, сейчас это заменили там компьютерными всякими. Ну, тогда не было компьютера, вот в ножички играли. И вот так вот. Вот такая игра в ножички, но там судьбы людей режутся и все такое. Раз, одна страна, хлоп, уже язык другой, уже традиции другие, уже на историю переписали. Переписывается сразу по-живому, сразу. В наглую, на глазах у излюбленных зрителей, пока эти зрители... А тут подрастает маленькое поколение, когда оно подросло, оно уже понимает, что так всегда и было. Вот. Вот эта карта, вот карта, да? Я не знаю, можно там показать? Вот это уже, по эту карту уже порезали. Уже очень хорошо порезали. Вот. Есть такая книга, где американские президенты и русские князья, это одни и те же вот эти лица, есть такие, я об этом не буду говорить, что было одно управление. И знаете, вокруг чего все этот сыр-бор? Вокруг вот этой странной территории. Я когда-то здесь зачитывал Шримад-Бхагаватам, и там было написано, вот он, этот самый Махарадж, вот, и описывается территория, описываются разные территории, провинции, и не описывается всего лишь одна территория, вот эта. Значит, это было центром. Вы знаете, нормальный цивилизованный человек давно уже знает, что Иерусалим это не Иерусалим, это грубая подделка. Иерусалим, но попробуйте сказать это христианину. Христианину. Есть, я сейчас хочу сказать такую вещь. Однажды приехал Махарадж Чайтанья Чандрачаран. Чайтанья Чандрачаран, знаете, да, он тут как-то был. Вот. И он как-то извиняющийся сказал, вы знаете, у нас кодекс чести. Это этот GBC, управляющий орган вот этой вот организации ИСКОН, который вот это там Хари Кришна и все. Но у них есть кодекс чести. Что такое кодекс чести? Кодекс чести — то, что они все собрались и проголосовали вот это так. И когда его спросят, так это или не так, он должен сказать, это так. То есть не то, что в самом деле, а то, что они проголосовали. Это почему-то называется кодексом чести. Кодексом чести в христианской традиции является говорить, что Иисус был один, и Мария Магдалина тут вообще ни при чем. Но если мы посмотрим на картину, ну, то есть много есть доказательств, и вообще даже не эта тема, вот, как это, «Тайна вечеря», да? Видели картину? «Тайна вечеря», и там Леонардо, хитрый Леонардо да Винчи так ее нарисовал, что вот если вот, вот Иисус, а вот Магдалина, если их совместить, их очертания один в один совпадают, да? Вот кто-то, вот обратите внимание, если кто не знает. Ну, потому что, ну, явно и открыто нельзя было сделать. Ну, это была конкретная пара. Вот. Другой любви не существует. Женское и мужское начало. И вот между ними возникает вот эта любовь. Вот, потому что любовь — это притяжение совершенно разных полюсов, а не один, не гомо, понимаете? Потому что если гомо, возникает сатанизм. Но обязательно нужен сатана, который приходит и периодически вот это что-то. Итак, кодекс чести. Ну, мы о кодексе чести еще поговорим. Что такое кодекс чести? Или можно прямо сейчас сказать. Что такое честь? Знаете, есть слово «нечестивец». Слышали? Или там вот, вот офицер, там «честь имею». Что это такое честь вообще? Или лучше смерть, чем бесчесть, это кшатри, воины, да? Что ж такое честь? Честь — это какой-то внутренний принцип у человека, который есть, внутренний принцип, который тяжелее, чем, ну, он не променяет его на внешние какие-то вещи. Если у человека есть честь, и у него все-все... Знаете, если у человека все-все-все отобрать, вот все отобрать, отобрать здоровье, ну вот жить, чтобы так теплилось как-то, отобрать его славу, то есть опозорить, ну, богатство, деньги, ну, перекрыть ему все краны, то у него останется честь. Это какие-то честь, это от слова «честный». А знаете, что такое «честный»? Он не расходится во мнении с Господом, который изнутри ему говорит вот так, вот так и так. Все это прекрасно понимают и где-то, но ты понимаешь свое очень даже конкретно, абсолютно. Абсолютно. Потому что когда ты идешь против этого, у тебя возникает внутри горечь такая. Это Господь плачет, говорит, что ж ты вот это, я что не туда хотел, куда ж ты заруливаешь-то вообще? Господь плачет. Или когда ты идешь, а вот, ну, честь. И даже внутри, и тут, ну, ну, снаружи не очень хорошо, но внутри комфортно, да? Вот. Обратите внимание, я говорю сейчас не о любви. Не о любви. То есть это у человека есть стержень. Это я не говорю о каких-то великих воинах, я говорю о любом человеке. Потому что если у тебя не будет этого стержня, окружающие могут назвать это как угодно. Плохими словами могут назвать. Да тебе хоть кол на голове тиши, да упертый вот это, вот ты ж вообще, ты вот, ну вот, ты увидишь, вот как люди, что ж ты, вот, как угодно тебя назовут, потому что совершенно разные могут быть задания изнутри у человека, и люди могут не понять. Ну, как угодно могут назвать, но потому что человек идет вразрез с общественным. Это ничего не имеет общего с кодексом чести, который Махараша сказал. Это не кодекс чести, какой это кодекс чести? Это круговая порука, можно назвать. Это легализованная ложь, можно назвать. Ну, это при чем тут честь? Это даже нечто противоположное. Учитывая то, что сейчас, именно сейчас, тут я Америку не открываю, что именно сейчас во власти только гомосексуализм, вот этот вот, только люди вот этой направленности. Почему? Потому что, ну, это захват произошел. Именно они делят. А вы знаете, зачем вот эти все границы? А почему бы не просто не захватить вот это все и нормально? Потому что раньше, когда был другой генотип, и когда были нормальные люди, и когда любовь не преследовалась, и когда не гомосексуал, а вот этот вот нормальный пары, тогда все было всем хорошо. Вот они любят друг друга, им... Вот они любят друг друга, они там, эти плотники, эти там, я не знаю, чем-то другим занимаются, им нормально, потому что у них есть любовь. Они знают, они идут по своей траектории жизни, и все хорошо. Но пришла пора выключать человечество или что-то, и пришла власть, другая власть. Она уже пришла, она уже есть. Мировое правительство есть. Государство у нас одно, но посмотрите, сколько границ. Для чего? Потому что, когда много границ, вообще непонятно, кто виноват в наших бедах. Вот когда одно государство, и нам плохо, ну понятно, кто виноват. А когда границ много, государств много, у нас что-то плохо, а потому что Россия нам газ не поставляет, понимаете? Ну как же так? А может быть, это невыгодно? Вот эти границы, это разные валюты, это через границу там паспортный там как контроль. Нет. Поскольку государство одно, и люди, которые каждой своей там клетке по периметру ходят, в каждой своей стране, если оно захочет в другую переместиться, оно просто там теряет еще какую-то сумму. И эта сумма куда идет? К тому же мировому правительству. То есть вообще бесплатный доход. Государство одно. Но поскольку мы разделены, если бы мы понимали, что государство одно, оно бы не продержалось 24 часа. Потому что людей обычной, нормальной ориентации гораздо больше. Не гораздо больше, а они в основном и есть. А тех очень мало. Есть, которые, ну, под это дело, ну, похожие, воспитанные таким образом, но они не являются. И поэтому говорят, вот гетеросексуалы там и все такое. То есть, ну, извращенно воспитанные. Их заставили завидовать. Их все сделали, образование такое сделали, чтобы ты слушал все, что угодно, только не отсюда. И тогда легко сбить человека. Вот. Вот для чего нужны границы. Больше ни для чего. А народ один. И поэтому... Так, я вот это зачитал, да? Итак... Сейчас мы немножко укусим националистов-украинцев, а потом националистов-русских. Потому что если украинцы думают, вот на этой карте тут нет никакой Украины. Ну, вы знаете, России тоже нету. Россия, которую мы знаем, вот Советский Союз, а потом была Россия, это не Россия. Россия, это были вот эти русские. Во-первых, я что хочу сказать. Слово «русские» – это не слово, обозначающее национальность. Это слово, обозначающее вероисповедание, как и слово татары. Это когда пришло вот это христианство, въехало, потом немножко там поварилось-поварилось, и получилась такая апасампрадая, которая называется мусульманство. Мусульманство – это ветвь от христианства. Ну, что-то не понравилось им. Они решили, что слишком оно такое вялое, а как же, что же это... То есть вот это Гриву опусти, пускай тебя имеют как хотят, и ты этим Богу угодишь, что-то не понравилось, там кровь горячая. Ну, то тем националистам сказали, не-не-не, что-то тут не так. То есть сердце говорит, ну не так, у них что кинжал, да, у них очень быстро все, они говорят, нет-нет-нет. Давайте разберемся. Разобрались, получилось мусульманство. То есть они также, то есть у них Иса, у них этот же Муса, почитайте Коран, у них та же самая Библия. Та же самая. Иисуса очень-очень почитает. Но говорит, ну христиане немножко заблудились, немножко они прошили под рабство. Хотя мусульманство сейчас такое же самое рабство, но есть отличия. И вот на территории. На территории России, которые вот мы знаем Россию, которые занимают и Европу, и Азию, люди, которые приняли мусульманство, их стали называть татарами. Татары, вот которые сейчас, вот как вот какая-то маленькая нация на себя взяла малую, ну, название огромного народа. То есть это которые приняли мусульманство. А там и русские, всякие были. И вот те, которые приняли мусульманство, их стали называть татарами. А те, которые остались в христианстве, их стали называть русскими. А до этого они назывались как угодно. И само слово «Россия» откуда взялось? Украина там в помине еще. Когда вот это наступает, вот этот вот кусок остался, вот этот кусок, центр остается, была откушена часть территории и названа Россией. И мы это знаем, как это Романовская Россия, и территория это называлась со столицей Санкт-Петербург. И была граница между Россией. А что дальше? И Россия, она маленькая, она была очень маленькая. Сейчас еще раз покажу туда, на карте. Вот. Это всего лишь европейская часть, видите? Вот она, тут плохо видно, может там увеличить. Вот она, видите? Это карта 1590, не пойму какого года. Раньше карта была, вот эта Россия, она захватывала вот этот вот полуостров, доходила до Франции, Германия и Россия, это вообще один народ. Я об этом говорил, если детей брать, это немцев и русских, и они начинали говорить, то немцы очень быстро переходили на русский язык. И ученые, это как же это называлось, также переходят на русский язык вот эти голландцы и вот эти вот. То есть это язык, русский язык, это не язык, он не домашний, он язык полубогов считается, санскрит. А домашним языком являлось у русских людей татарский и угро-финский. То есть это уж исторические факты, вам в голову надо, не надо. Ну что интересно, вот это была Россия, да? А вот это Тартария. Видите, она Китай захватывает. Потом что-то такое возникла китайская стена. Появилась Китай, вот здесь появился Китай, здесь китайская стена, которую построили китайцы. А вот здесь были белые люди. То есть вот здесь вот драконов не любили, здесь что-то сильно любили. Китайцы сильно любят драконов, здесь не любят драконов, да? Или рептилоидов, как сейчас удобно говорить. И вот эта страна разделена была на три страны. И везде были русские. Первая страна была Московия, со столицей не Москва, кстати, а Тобольск. Именно оттуда вышел. И знаете, что интересно? Если взять вот это среднюю и западную Россию, там процентное соотношение русских где-то, ну и там есть другие народы, где-то 85%, то в Тобольске 99-98% русских. Но именно тобольский какой-то князь, которого звали Чингисхан, и он объединил эту московскую Тартарию. Тартария и татары, это они не имеют ничего общего, потому что татары это появились вот только-только, буквально. Татары это национальность, но потом это взяли как народ. И вот сейчас мы кричим русские, мы не знаем, кто такие русские. Русские это просто вот. Вообще национальности стали раздавать очень сильно после революции, после Великой Октябрьской революции. Это мы знаем. Так, и вот что я хотел зачитать. Если мы будем следить за информацией вглубь и попытаемся построить непрерывные цепочки надежной информации, то есть надежная информация, а есть ненадежная информация, то все они будут обрываться и заканчиваться в 1610-1613 годе. Заканчивается. Дальше полная тьма. Вот. То есть там полет фантазии. Что хочешь, то и делай. То есть они не просто оборвались, эти цепочки, они были оборваны. Как оборваны. Вот. Теперь то есть то, что я рассказываю, какое он имеет вообще отношение к любви, к кодексу чести? Кодекс чести это то, что от нас скрывает. Именно кодекс чести скрывает правительство. У них кодекс чести. Нельзя говорить. Правду нельзя говорить. Почему? Кодекс чести. Ну, назвали таким словом. Ну, Бог да с ними, да? Вот. А они, во-первых, вот таких карт очень много. Они по всему миру. Вот этот Носовский и этот самый Фоменко, они говорят, сама карта по себе, ее можно подделать, можно заказать, заплатить и все. Но есть факты. Вот эта граница, которая вот здесь вот обозначена, она имеется не только на всех картах, она имеется и на местности. До сих пор, вот до сих пор, по сейчас, там есть вот эти укрепления, которые, военные укрепления, валы всякие. Ученые, в кавычках, это не ученые, это те, которые говорят, ну это тут были вот такие-то, такие-то, а тут были русские, тут были русские. И знаете, граница на картах двигалась, и она, вот эта Тартария Восковская, давила. И откуда, слышали? Москали. Как вы думаете, откуда оно произошло? Вот это вот русские, они себя называют, Россия, а эти москали, они такие же русские. Но здесь еще не было разврата, но и не было такой централизации, потому что централизация все-таки она имеет силу. То есть кучу рабов прошить вот так вот они пойдут и побеждают. И однажды эта граница рухнула, победили. Знаете, кто-то знает, когда это было? И Россия стала вот такая. Вот это было государство, я сейчас прочитаю, какое это было государство, чтобы не быть голословным. Оно рухнуло во время Екатерины II всего лишь. Во время, и вот восстание Пугачева, которое было, это была вот та война. Да. И сейчас я зачитаю данные. А, вот есть Атлас, британская энциклопедия Атлас там есть. Там вот первый, второй, третий можно было там на компьютере продемонстрировать. Точно это вот. Вот эта карта, кстати, у меня висела лет 10 дома, и я на нее только недавно обратил внимание. Ну, ребятишки собрали пазл, да, потом я смотрю, да, о, потому что это давнишнее это. Вот, например, Европа, и там перечисляются какие-то в Европе страны, такие-то, 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 и вот страна Россия, 9-м пунктом идет, 1 миллион 103 и 485 квадратных миль со столицей Петербург. То есть там такая просто табличка, и там написано, какая страна, какая площадь в квадратных милях, какая столица, какие географические координаты и какое расстояние до Лондона. Вот. И вот там написано, да? Я хочу обратить внимание, Россия 1 миллион 103, чтобы мы сравнили. Вот. А что мы смотрим в Азии? Вот Азия. Азия, там Аравия. Ну, это то, что нам знакомо. Это 700 тысяч миль. Столица Мекка. Индия. 1 800 000. Там копейки не считаю. Столица, как вы думаете, что в Индии была? Агра. Сокровище Агры. Слышали? Вот, Агра. Чина, Китай, 1 105 000, не такая уж и большая это Чина, да? 105, практически эта Чина равна этой России, да. Сейчас Чина гораздо больше. Она не 1 105 000. Да. И вот 7-м номером идет Тартария. И Тартария делится на 3 больших области. Китайская так Тартария. Обратите внимание, в Китае слово «Китай» не знали. Китайцы – это русские. Китайцы – это русские. Вот. Китайская так Тартария 644 квадратных там. Независимое, как-то какое-то слово, я не знаю, но оно переводится как независимое, это 778 тысяч квадратных. И московская Тартария 3 050 тысяч со столицей в Тобольске. Московита там написано. Московская Тартария. Россия, для примера, 1 миллион, а это 3 миллиона 500. Понимаете? То есть Россия это уже завоеванная часть. И во время Екатерины II тогда появилось нарезное оружие, и они победили. Это все мы знаем как восстание Пугачева. Для примера, есть такие цифры, вот, или такие данные. Россия страшно была голодна на золото и серебро, казна была пуста. И вот когда Михаил Ломоносов что-то такое совершил, Я повторяюсь, просто чтобы для примера, потому что не все слышали. Ему полагалась премия 2000 рублей. Серебра, золота не было. И знаете, как ему это отвесили? 3 с чем-то тонны меди на нескольких вазах приносили Михаилу Ломоносову. Но не было серебра и золота. Но после подавления восстания Пугачева, началась золотая вакханалия, просто вакханалия. То есть серебряные блюда, золотые блюда, все офицеры имели там шпаги, инкрустированные бриллиантами. Суворову там аж 2 шпаги дали. Суворов, который мы знаем как замечательный этот, он просто не держал осаду, а нападал на монастыри. Монахов убивали и зачищали все фрески, чтобы ничего не осталось. И тут же создали карту. Вот эта территория, вот, которая вот, ну, Азия, мы называем Сибирь. На самом деле Сибирь это было государство, очень маленькое, на северо-западе Московской Тартарии. Вот я сейчас покажу, здесь вот. Вот здесь Сибирь, маленькое такое государство. Видите, мы не понимаем слова. Смотрите, какие слова мы не понимаем. Мы не знаем, что такое Сибирь. Мы не знаем, что такое москали. Мы не знаем, что такое русские. Мы не знаем, что такое татары. И так далее. Вот эти слова совершенно иной смысл приобрели. Вот это территориальные русские, которые, ну, к России не имеют отношения. Раз. Русские и татары. Это не национальность, это вероисповедание. Вероисповедание. А Сибирь это маленькая страна. Маленькая страна. Вот здесь вот буквально. Вот здесь вот. И как страна она перестала существовать, но это название перекинули. Ну вот так вот надо, так маскируют. Берут какой-то маленький фрагмент с таким названием, потом его раздувают, как из мухи слона, а что-то наоборот куда-то прячется. Вот так вот так, таким образом. Сейчас я зачитаю некоторые факты, просто я боюсь их исказить. Так. Угу. Вот. Это просто выдержки и тексты просто зачитываю. Тартария описана в огромном количестве текстов
энциклопедий, французской, английской, немецкие, в книгах, книги описываются в подробностях государства Тартарию. Источников о жизни этой страны достаточно много. Угу. А, вот как описывают Ломоносов против этого боролся. Ломоносов все это знал. А когда капитанская дочка, которая описывает восстание Пугачева, помните, да? Когда Пушкин пошел, он был вообще в шоке. А добыча золота возросла в более чем в 100 раз. Мы знаем хорошо о Джек Лондон, вот эта золотая лихорадка, да? Вот это там. Но мы ничего не знаем о сибирской золотой лихорадке. Это была самая настоящая золотая лихорадка. Все туда шли. И там говорили, ну, в истории написано, что там никого не было, там какой-то был народ, и он вот вымер почему-то. Почему-то он вымер, и народ этот назывался Чудь. Ч-У-Д, мягкий знак, Чудь. Вот. Но когда там пришли, там были рудники золотые, серебряные, там более того, там были горные разработки, в Европе еще не начинались, а там уже были. И там были миллионы тонн отвалов. То есть страна была развитая. Понимаете, страна была развитая. Я к чему говорю? Именно эта территория, весь мир делает, это политика всего мира, это политика нового правительства, которое пришло к власти, чтобы мы ничего не знали о том правительстве, которое вот на любви замешано, а не на гомосексуализме. Ничего, мы ничего не знаем, потому что так было всегда. И центр, вот, если мы возьмем Махабхару, то там был такой Юдхишхира. Вот Юдхишхира, кстати, у него был кодекс чести. Он никогда не лгал. И когда сам Бог попросил его солгать, он говорит, не буду. Вот это кодекс чести. И он был вот этот царь. И смотрите, ни одного документа нету, что этот Вриндаван, что это... что-то вот где там Кришна там ходил, что это вообще центральная Россия, а ее тоже, вот смотрите, описание природы, описание обычаев людей, язык людей, географические названия, астрономические сведения, астрономические, которые описываются в Махабхарате, в Ригведе, говорит, это была центральная Россия. То есть вот эта Волга, это Ганга, а вот этот приток, это Ямуна, Ям называют, Ака. Ям, местные до сих пор называют Ям, Ямна. Вот. Ни одного, нигде, ни строчки нет. Все указывает туда. Почему? Как вы думаете, почему? Точно так, по этому же самому. Что в этом удивительного? Сейчас все-таки зачитаю, а то я грозюсь зачитать, и так и не зачитываю вот эти вещи. Так, Великая Тартария граничит с Сибирью на северо-западе. Это было государство. Так, в Москве в первой четверти 17 века пропадает сибирский приказ. Приказ, приказчик, понимаете, что это, что такое, да? Ну, назначенный человек. Угу. Так как граница сдвинулась на запад. Вот что пишется в энциклопедии о золотой лихорадке. Золотая лихорадка Америки, Аляски, там Джек Лондон, это... Вот. Но мало мы знаем, что про сибирскую золотую лихорадку. 1815-1820 года. Добыча золота выросла в 100 с лишним раза. Говорилось, что все золотые прииски были в рабочем состоянии. Да, и там еще был подлог. Знаете, подлог делается регулярно. И вот последний 19-18 век, вроде как бы все на глазах, подлог трудно сделать. Но подлоги были, они были удачные и неудачные. Вот то, что, о чем я говорю, это был удачный подлог, но... Ну, нормальный человек, если просто чуть-чуть посмотрит, он разберется. Но во Франции был неудачный подлог. Вот мы знаем о Наполеоне, да?
Там были такие бурбоны, потом появился Наполеон, накрутил им хвоста, потом Наполеон исчез, его сослали туда, бурбоны опять вернулись. И тут же написали историю, где Наполеон просто отсутствовал от истории. И как доказательство написали в истории, что вот были вот такие указы, выходили, ну, в те времена, когда вот Наполеон был при власти, вот выходил такой указ бурбонов. Ну, поскольку, в общем, номер не прошел. Вот. А тут номер вроде бы прошел. Ну, знаете, за счет чего он прошел? За счет огромного убийства населения. Потому что идет зачистка населения в каждой война. И вот я говорил, что Первая мировая война, Вторая мировая война, которая оно было, оно, мировая война, это имеется в виду вся Европа. Но Европа не воевала. Если там описывается, что сопротивление было вот этим немцам, никакого сопротивления не было. Особенно во Второй мировой войне. Там был просто передел власти, и они даже и лучше начинали жить при Гитлере, чем так. Он просто отгранизовал порядок. Но на восток шла война на уничтожение. Почему? Уничтожить вот информацию об этом. Чтобы мы понимали, что происходит сейчас, мы должны знать вот эту тенденцию. Тогда нас нельзя обмануть. Еще прочитаю немножечко. Еще чуть-чуть прочитаю. И знаете, я раньше говорил это. Почему я назвал «Кодекс чести» лекцию? Я не хочу сейчас говорить о чудесах, у нас их хватает, вот в храме на Циолковском, кто бывает, там хватает, регулярно происходит. Надоело. Сначала я говорил, что церковь – это место, где происходят чудеса. Если церковь чудеса, это значит не поправить здоровье, денег там или там какую-то личную жизнь, это тебе нужен психолог, чековая книжка или больничка. Вот храм должен решать те вопросы, которые эти вещи не решают. То есть тебе вот все, вилы, не получается, ничего тебе не помогает. Ты приходишь туда, и тебе получается. Вот там это все уже есть. Это неинтересно. Потому что наступила война. А война, она проверяет честь. Есть у тебя вообще эта честь? Или ее нету? Есть ли у тебя эта честь? Честь – это то, что у тебя все отобрать, и что у тебя останется. Если у тебя что-то останется, значит, ты жил, был, ты человек, ты живой. Если у тебя все отобрать, от тебя ничего не останется, так ты и не жил. Как определить? Вот это тест. Как определить, боишься ты или не боишься? Потому что если у человека есть честь, и у него все отобрать, это честь и внутренние стандарты, восстановит все тебе в кратчайший срок. Если у тебя внутри ничего нет, и у тебя отобрать, и ты ни с чем останешься, скажешь, все пропало. Я знаю людей, которых обдирали просто под ноль, но у них был стержень, и они обрастали вдвое, потому что у них был стержень внутри. Те, которые без стержня, они просто погибали, потому что ты пустышка, ты пустой. Откуда взять этот стержень? Об этом мы поговорим во второй части.